Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Давайте послушаем.
«Рече же, человек некий, имея два сына, и рече, юноше ее отцу, отче...»
Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое — твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
«И оживе, и сгибл бе, и обретеся».
Притча, которую мы только что услышали, пожалуй, одна из самых известных историй, рассказанных Христом. Сколько одних произведений искусства было создано по ее мотивам? Живопись, музыка, литература, кинематограф. Что ни возьми, везде мы найдем следы этого замечательного евангельского сюжета. И это не случайно, ведь он открывает нам универсальные и глубокие истины о Боге и его взаимоотношениях с человеком. Что же именно мы можем почерпнуть из этой притчи? Люди идут к Богу разными путями. Образ младшего сына – это один из них. Пожалуй, самый распространенный. Увы, но в нашей жизни бывает так, чтобы понять, где твой дом, где тебя по-настоящему любят, нам приходится поесть рожки из одного грязного корыта со свиньями. Да, это печальный опыт, но иногда необходимый. И, видимо, Господь сам попускает это. Даже несмотря на то, что своим уходом мы доставляем ему скорбь. И образ отца яркое тому свидетельство. Сын страшно оскорбил его. Он пренебрег святой обязанностью, которая возлагалась именно на младшего ребенка, заботиться о пожилых родителях. Но самое главное, потребовал свою часть наследства до смерти родителя. По сути, он так говорит отцу. «Я устал ждать, пока ты умрешь. Давай мне то, что я и так получу после твоей смерти по праву». Однако отец не ропщит, не возмущается, он дает ему полную свободу действий. И это не равнодушие, не слабохарактерность. Он понимает, что слова, запреты, проклятия здесь не помогут. А потому и выбирает лучший вариант. Дает возможность сыну на собственном опыте почувствовать, что такое жизнь вне отчего дома. Один проповедник хорошо сказал по этому поводу. Наши страсти, которые крутят и вертят нас по жизни, бросают во все тяжкие, это всего лишь инфекция. Иногда ими просто необходимо переболеть. Переболеть для того, чтобы выработать иммунитет. Ведь на том месте, где была язва, а теперь образовался рубец, шрам, гнойника больше не будет. Есть еще одна важная черта в образе блудного сына. Да, он согрешил, и степень его падения передает образ свиней. Согласно закону, еврею запрещалось их пасти. Молодой человек не только работает пастухом, он еще и ест с нечистыми животными из одного корыта. Это высшая степень унижения и деградации. Однако он находит в себе силы увидеть и признать то безобразие, до которого дошел. Более того, он встает и идет обратно к отцу. Идет со смирением, без претензий на что-то. Надеется, что отец возьмет его домой хотя бы в качестве наемного рабочего, то есть человека, который не имеет в семье абсолютно никаких прав. И оказывается, Богу только этого и нужно. Обратите внимание, как он принимает сына. Он не выговаривает ему за такое страшное предательство. Он бежит к нему, обнимает и целует. Если мы вспомним, какие длинные одежды носили мужчины в Палестине, то поймем, для того, чтобы бежать и не путаться в подоле платья, нужно было его подобрать. А это значит оголить ноги. Поступок в высшей степени недостойный уважаемого и порядочного человека. Однако отец так искренне рад видеть сына, что совершенно не обращает внимания на то, что скажут окружающие. Более того, словно ничего не произошло, он возвращает ему утерянное достоинство. Надевает на него одежду, символ почета, перстень, символ власти, и обувь, символ сыновства, ведь рабы на Востоке обуви не носили. Есть и другой путь к Богу, о котором говорит эта притча. Кто-то в силу обстоятельств, темперамента, особого промысла Божия не уходил в сторону далече, не предавал отца, не совершал тяжких грехов. Его не мучили страсти, а жизнь не ввергала в пучину беззакония. А может, просто он уже давно вернулся домой и забыл, как сам странствовал. Такого человека также подстерегает опасность. Как у старшего сына, у него есть все основания считать себя единственным законным наследником. Есть опасность, так же, как и он, всеми клеточками своей души однажды ощутить свою исключительность и праведность. Смотреть с недоверием и подозрительностью на каждого, кто приходит к отцу и на что-то претендует. Именно поэтому старший сын не может даже оказать брату любовь, как это сделал его родитель, порадоваться за него. Он даже не называет его «мой брат». Он говорит отцу «твой сын». Внешне он в высшей степени благочестив, однако это не мешает ему сосать кровь у всех окружающих. Почему же так происходит? В притче есть на это намек. Возмущаясь, старший сын обвиняет младшего брата в том, что тот расточил свое наследство с блудницами. Однако в притче об этом ничего не сказано. Скорее всего, это домыслы самого старшего брата, его собственное скрытое желание. Так часто бывает. Порой мы обвиняем ближнего в том, что мучает нас самих. Это свидетельство того, что при внешней праведности у него внутри нет подлинной духовной жизни, нет работы над собой, нет того покаяния и сердечного сокрушения, которое соединило с отцом блудного сына. А потому он, вроде бы находясь в доме своего родителя, не может разделить радость общения с семьей и оскорбляет отца не меньше, чем некогда его непутевый брат. Будем помнить, дорогие друзья, о тех опасностях, которые подстерегают нас на пути к нашему отцу. Пусть те, кто еще скитается в далекой стране, не впадают в уныние. Пусть однажды найдут в себе силы вернуться домой. А те, кто живет дома, силы вести внимательную духовную жизнь, чтобы, когда наш брат вернется, встретить его с любовью и с радостью разделить с ним трапезу. Ведь всех нас, и блудных, и старших сыновей, отец ждет с нетерпением и готов заключить в свои любящие объятия.
Евангелие.